бывает в идеальной семье. Это семья, где вместе молятся, где вместе наполняются Божьим Словом. Вы помните, в конец второй главы, где это семья, которая заботится о нуждах друг друга, жертвенно заботится о нуждах друг друга, жертвуя друг другу имущество. Это семья, которая молится друг за друга, которая собирается на ужины вместе. Семья, в которой вместе ходят в общину. Ну, вот так хочется сказать, что жили они долго и счастливо. Но в шестой главе, к началу шестой главы, идиллия разбивается о жестокий быт. В то время, когда число учеников все умножалось, грекоязычные евреи стали роптать на местных евреев, говоря, что при ежедневных раздачах их вдовы обделялись. Жили они долго и счастливо. 3 года счастливо и 57 лет долго. Церковная жизнь не просто постучалась, она молотком постучалась в двери первой христианской общины, и происходит первый конфликт. Первая конфликтная ситуация в первой христианской общине. Сколько их еще будет после, только Бог знает. Один из биографов матери Терезы, католический священник, как-то писал о том, что Тереза любила повторять такие слова. «Знаешь ли, отец, кого в самом деле можем назвать святым? Святой – тот, кто умеет уживаться со святым». Лучшее определение, которое я когда-либо встречал. Итак, перед нами первый конфликт на почве гуманитарной помощи, на почве удовлетворения первичных материальных потребностей. На протяжении всей книги Деяний Лука, автор, рисует нам картинку того, как церковь постоянно увеличивается, умножается, не останавливаясь. Число учеников, он начинает, посмотрите, постоянно растет. В то время, когда число учеников все умножалось, кстати, здесь первый раз, когда Лука употребляет слово «ученик», «ученики» по отношению к христианам, это интересно. А что случается, друзья, когда семья становится больше? Понятно. Вот Эдик молодец, правильно говорит, еды становится меньше. Что, Ань? Ресурсов меньше. А все остальные об этом не знали, да? Я так понимаю, все остальные, у кого один ребенок в семье, или он сам один ребенок в семье? Остальные, то есть, уже как бы два и многодетные, да? Я понимаю, что это ваше больное место, я обещаю его долго не трогать, чтобы не причинить вам боль. Но на самом деле так, когда семья становится больше, начинается борьба за ресурсы. Больше людей, больше проблем. Больше людей, больше столкновений интересов. И если вы из многодетной семьи, то хорошо понимаете, о чем я говорю. Так, например, в одной хорошо знакомой нам семье, вот когда она собирается за обеденным столом или собиралась за обеденным столом, я узнал, то один, например, из братьев, обычно старших братьев, если ему вдруг нужно было куда-то отлучиться, ну, например, в туалет, и в это время мама разливала суп, он плевал в свою тарелку супа для того, чтобы у других братьев и сестер даже мысли не возникло каким-то образом покуситься на его порцию. Вот. Либо еще, вот, я знаю, в той же самой семье, когда делился праздничный пирог, и видно, по той же самой причине кто-то из братьев облизывал, мне кажется, я не знаю, какой именно, но мне кажется, большой палец, так, смачно, и в этот большой, выбирал самый большой кусок на столе и туда засовывал этот палец. Это многодетная семья, это борьба за ресурсы, борьба за выживание. Такое случается. Это простая истина. Это простая истина, когда семья растет, с ней растут проблемы. Когда церковь растет, с ней растут проблемы. Может быть, именно поэтому мы любим церкви поменьше. Потому что там любить людей легче. Вернемся к тексту. На заре христианства существовал обычай ежедневно раздавать определенные суммы вот этим самым бедным вдовам. Вдовам, о которых не могли позаботиться их родные в силу того, что, может быть, их не было. И церковные общины заботились об этих вдовах. Других источников у них доходов не было. И вот этот вот обычай заботы, скорее всего, первая христианская община переняла еще из иудаизма, потому что именно там, в Ветхом Завете, мы читаем, что евреи должны были и даже были обязаны на уровне законодательства заботиться о соплеменниках, нуждающихся и бедных. Сирота, вдова, чужестранец – это всегда особенный предмет заботы Божьей. Еще в прошлое воскресенье мы с вами очень много вспоминали, молились, слышали свидетельства о том, как наша община и другие работают, служат сиротам. В чем суть конфликта, друзья? В чем соль конфликта? Некоторые верующие, да, сказано, грекоязычные, в одном из периодов они названы эллинистами, то есть это евреи, которые были рассеяны вне Иудеи, это люди диаспоры, которые хорошо знали, что такое еврейство, иудаизм, но говорили уже на другом языке. Эти евреи съезжались в Иерусалим, и вот выясняется, что вдовам из их же среды, грекоязычным вдовам, ничего-то не додают. Знаете, это очень интересный момент, потому что это извечная такая проблема дискриминации, я бы назвал. Эллинистские вдовы, то есть, давайте назовем так, чтобы приблизить эту ситуацию к нам, не москвички, это вдовы понаехавшие, выразили своим мужикам, грекоязычным иудеям, такую претензию. Потеребили за рукав, сказали: братья, помните, как у Хазанова? Только пожидаю помнить, я думаю, в зоопарке тигру мясо не докладывают. Чего-то там не хватает нам. И братья приходят к другим уже местным, москвичам, уроженцам Иудеи. И говорят: почему вы наших вдов обходите вниманием? Первые культурные, первые этнические проблемы возникают в церкви. И мы скажем: ну какая-то дискриминация на самом деле. История знала дискриминации похлеще. Вы все помните собаку Лайку в СССР? Что с ней сделали? Что с ней сделали, друзья? Точно! И при этом вы знаете, что отправив ее в космос, все знали, что она оттуда не вернется. Тогда это не была проблемой, но сегодня для гринписовцев это большая проблема. Знали, что собачка не выживет, но отправили. И вот что случается. Это история, которая потрясла меня до глубины души. Оказывается, и тогда, ну мы-то с вами немножко как бы находимся не впереди планеты всей, только в каких-то вопросах. А вот в Соединенных Штатах нашлись женщины из штата Миссисипи, которые накатали огромную жалобу в ООН, в Организацию Объединенных Наций, сказав о том, что очень негуманно относятся к животным в Советском Союзе. Внимание, что они сказали дальше. Мы понимаем, что наука должна двигаться вперед. И если для научных экспериментов необходимо посылать в космос живых существ, внимание, в нашем городе есть очень много негритят. Это не стёб, это не шутка, это не прикол. Женщины-домохозяйки, добропорядочные протестантки, я думаю, скорее всего, понимали, что рядом есть те, кем можно пожертвовать. Собаку Лайку было гораздо жальче. Возможно, с высоты 20 веков мы бы, наверное, так посмотрели на эту проблему и сказали: боже мой, какая это проблема? Какие-то вдовы, какая-то гуманитарка, какие-то копейки кому-то чего-то не додали. Но знаете, мы здесь можем, друзья, очень с вами серьезно ошибиться, потому что мы, возможно, еще не успели распознать опасность, которая таится вот в этой ситуации. Многовековая церковная мудрость гласит о том, что когда дьявол не может разрушить что-либо атаками извне, он обязательно попытается это уничтожить с помощью внутренних раздоров. Что делает враг душ человеческих в 4-5 главе? Он пытается заткнуть апостолам рот. Вы помните эту ситуацию? Путем арестов, путем репрессий, путем шантажа, путем избиений, тюрьмы, он пытается закрыть рот апостолам. Ничего не выходит, приходит время для более утонченных способов разрушить только-только появившуюся общину. Поэтому 12 апостолов, читаем мы дальше, созвав всех учеников, сказали: не пристало нам забросить проповедь Божьей вести и прислуживать у столов. То есть, по-видимому, что эскалация конфликта, она достигла самих апостолов. И тогда они очень оперативно реагируют на проблему, потому что понимают, что все может закончиться расколом в молодой общине. А это угрожало самому существованию первой церкви. Это серьезно. Это очень серьезно. Первоначально, конечно, может показаться, что апостол вел себя достаточно надменно, правда? Потому что они так говорят немножко свысока. Но не пристало нам прислуживать у столов. И как-то немножко обидно становится в этот момент за апостола. Думаю, ну неужели вот это 3 года с Иисусом вас ничему не научило? Ну тогда, когда вы, 12 мужиков, пришли откуда-то, уставшие все в пыли, сидели, пялились друг на друга, думая, кто же умоет нам ноги? Неужели вы не помните этой ситуации? Почему же сейчас вы выражаетесь вот таким вот образом? Греческое слово «трапезис», оно имеет 2 значения, очень интересно. Это не просто столы, в переносном значении это пища, еда. Во втором значении это столы меняльные, там, где меняют деньги. То есть это такой exchange, понимаете, происходит, где постоянный кэш двигается туда-сюда. То есть это некий банк. Апостолы встают впервые в жизни перед серьезным выбором. Заниматься административно-финансовой деятельностью, участвовать в разборках, этим вдовам столько, этим вдовам столько. Одеть на себя бухгалтерские нарукавники, такие, знаете, что там Юра еще одевают? Все одевают бухгалтеры, говорит Юра. Все одеть на себя и заниматься вот этим бухгалтерским делом, складывать монетки в стопочки и прочее. Либо послушать ангела, того самого ангела из 5 главы, который говорит, что, друзья, я выпустил вас из тюрьмы, идите на площадь и рассказывайте людям все слова новой жизни. Все рассказывайте о новой жизни. Соблазн гораздо тоньше, чем многие из нас могут подумать. Перед таким выбором стоит каждый современный служитель, каждый современный пастор, каждая церковь, когда она растет, или церковь, которая, например, начала стройку. Здесь можно бесконечно рассказывать истории о пасторах, превратившихся в бригадиров и в прорабов, которые начинали строительство с 300 членами общины, и когда они заканчивали стройку, там оставалось где-то человек 30, наверное. И знаете, я думаю, что, может быть, они не читали, либо плохо читали 6 главу Деяний святых апостолов. Потому что мы ждем опасности извне, мы ждем опасности от какого-нибудь тоталитарного государства, или боимся, что наше государство превратится в тоталитарное. Мы ждем опасности, боясь экспансии ислама. Мы боимся либералов. Но, друзья, опасность, она даже не на пороге, она уже в доме. Опасность уже в доме, она не стучится. Вот почему пасторы, служители не должны заниматься административной деятельностью. Вот почему пасторы не должны заниматься хозяйственной деятельностью. Вот почему нам нужны и администраторы, и хозяйственники, и диаконы. Потому что пастор – это не завхоз. Потому что это не мужик со связкой ключей, который открывает и закрывает двери, который раздает гуманитарку. И чтобы не сбиться с курса, чтобы главное оставалось главным, чтобы не утерять вот это духовное зрение, чтобы не растерять свое призвание – вот что решают апостолы. Посмотрите, братья, 3 стих, присмотрите себе из вашего же числа 7 человек, людей с доброй славой, разумных и исполненных духа, и мы поручим это дело им. Апостолы делают свой выбор. Они ясно дают понять, чего они делать не будут ни при каких обстоятельствах. Они не побегут заниматься проблемами этими лично. И подобно Моисею, который столкнулся с такими административными проблемами, кризисом, они делегируют, то есть передают свою власть другим ученикам. Они расширяют зону своей ответственности, зону своего влияния и передают это более широкому кругу учеников. В 3 стихе мы находим несколько характеристик, друзья. Несколько характеристик людей, которые были подобраны на это служение. Это интересно. Давайте пройдемся по каждой из них очень быстро. Апостол начинает: «Братья, присмотрите себе из вашего же числа». То есть, безусловно, это люди, исповедующие Христа, и известные в своей среде. Это не просто люди с улицы, которым сказали: нам тут не хватает кого-то, встаньте сюда, вот здесь вот рис раздавайте. А второе, 7 человек, то есть это не сильные одиночки, это не просто какие-то одинокие харизматичные лидеры, это люди, которые умеют и любят работать в команде. Потому что там, где 7 человек, нужно уже искать какие-то компромиссы. Возможно, кто-то в какой-то вдове хотел бы ответить гораздо больше, но для этого есть противовес. Третье. Люди с доброй славой. То есть это люди с незапятнанной репутацией, облеченные доверием окружающих. Им доверяют, их знают. Разумных. То есть люди не просто с высоким уровнем интеллекта. Им не нужно было решать арифметические задачки. Там речь идет не о высоком IQ. Речь идет о том, что эти люди в спорных, серьезных ситуациях кризисных руководствуются не эмоциями, руководствуются не личным пристрастием или приязнью. Люди руководствуются рассудком, просто рассудком. И, наконец, последние, исполненные духа. То есть люди, которые находятся под постоянным, непрестанным Божьим водительством и облеченные силой свыше. И здесь мы спросим, Боже мой, какая разница, кто будет раздавать вот эти все эти вещи? Да? Ну какая разница? Зачем здесь вот эта незапятнанная репутация? Дух Святой здесь вообще при чем? Ну что, вот любому из нас кастрюлю дай, он что, там не развесит, что ли? Но апостолы думали иначе. Церковь считала иначе. Не только для служения словом проповеди, но получается, что даже для восполнения простых материальных, экономических нужд нужны были люди, которым доверяют и которые облечены силою свыше. И церковь всегда нуждалась в людях с характеристиками из третьего стиха. А церковь, как вы думаете, есть такие братья в парадигме? Ну, понятно, Назия, она за всех ответит, это наш апостол Петр. А что думают другие? Есть такие братья в церкви парадигмы с такими характеристиками? Ну, если есть, то, может быть, пришло время их избрать для столь ответственного служения. И вот вся община, 5 стих, одобрила это предложение и избрала Стефана, человека, исполненного верой и Святого Духа, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая Антиохийца из обращенных язычников. Судя по именам, все вот эти вот семь выбранных человек до обращения это были грекоязычные евреи, то есть те самые эллинисты. Не знаю, случайно, как вы думаете, или не случайно. Проблемы грекоязычных вдов решают грекоязычные мужчины, эллины. Может быть, в этом состояла тоже определенная мудрость для того, чтобы эти проблемы решали те самые люди, которые уже ничего не могли сказать, что кого-то чего-то там лишают, кому-то чего-то не докладывают. С этого момента, вот, наверное, со стороны уже этих грекоязычных людей, этой группы в церкви, не должно было прозвучать никаких обвинений в пристрастности. Их представляют апостолам, апостолы возлагают на них руки, мы видим, да, и благословляют их. Я думаю, какие же апостолы все-таки молодцы, дядьки вот эти, да? Потому что они не пытаются мелочно контролировать все. Ведь это же деньги, друзья, понимаете? Услышьте меня, это деньги! Люди продавали свои имущества. Вы понимаете, сколько, простите за сленг, сколько бабла было сложено у их ног? Вы можете это представить? Люди продавали свои имения. Это не просто они пожертвования принесли, десятую часть, что тоже замечательно. Если бы сейчас бы из вас бы человек 15 продали бы свои квартиры в Москве и пришли бы, сложили бы у ног Юрия Александровича, я боюсь, Юрий Александрович бы поперхнулся бы. А может быть, говорит, он говорит, и нет. А может быть, он бы сказал бы, и это все? Друзья, это были большие деньги. Это были очень большие деньги. Но среди апостолов не нашлось ни одного Иуды больше. И не потому, что это только Иудино дело заниматься деньгами, отнюдь. Просто они понимали свое призвание. В их жизни главное было главным. Их призвание не было размыто. Они знали, чем они должны заниматься и чем они заниматься не должны. И если вы точно знаете в своей жизни, чем вы заниматься не должны, друзья, это 50% успеха. Потому что в вашу жизнь придут люди, которые предложат вам массу замечательных проектов, у которых будет масса планов и замыслов на вашу одну единственную жизнь. Но если вы знаете, что вы не призваны этим заниматься, если Бог зовет вас, там, не знаю, к миссии, к служению, к пасторству, к музыке, а вас зовут в бизнес, или наоборот, вы призваны там только заниматься бизнесом, да, и поддерживать там миссионеров, пасторов и так далее, знаете ли вы, чем вы занимаетесь? Знаете ли вы, что такое призвание от Бога? Надеюсь, что да. Итак, мы двигаемся дальше. Кстати, кто-то заметил, что если в церкви больше 500 человек, то пастор уже не знает, что происходит в его церкви. На тот момент в молодой церкви христианской насчитывалось уже несколько тысяч. Поэтому, конечно, все вопросы апостолы не могли ни администрировать, ни контролировать. И они большие молодцы, что они отдали эту власть. А себя, говорит, продолжают апостолы, а себя мы посвятим молитве. Вот так скучно. Молитвы и проповеди слова. Вы что, вы серьезно? 12 мужчин, это после того, когда к вам принесли имущество, вы действительно собираетесь продолжать молиться? А что, может, чтобы это умножилось? Тогда это понятно. Слава Богу, что они не жили в Москве, эти апостолы. Не успели. Итак, молитва. Молитва и проповедь – приоритет. Молитва и служение словом – высшие задачи руководства в церкви. Не завхоз. Конечно, трудно судить вот, о важности именно такого порядка. Сначала молитва, затем служение проповедью, не знаю. Но вполне возможно. Вполне возможно, ведь прежде чем говорить с людьми о Боге, апостолы говорили с Богом о людях. И в этом смысле приоритетность важна. Давайте еще раз отметим, друзья, чтобы было правильное понимание. Удовлетворение материальных нужд важно. Финансы – это важно. Но нет ничего, что могло бы превзойти для церкви проповедь Христа. Это оставалось и остается номером один. Да, безденежное служение – это почти утопия. Мы спросим, а на что кормить? А на что одевать? А на что арендовать? А на что закупать это, подарки и прочее? Но, как показывает наш отрывок, это вторые по значимости вопросы. И как бы современным церквям научиться вот этой истине? Вначале проповедь, затем деньги. Потому что мы с вами живем в обществе, которое влияет на церковь в том числе. И очень горько осознавать, что мы очень легко можем соскользнуть в эту бездну, когда вначале деньги, а уже от денег мы проецируем визионерим, планируем, организовываем нашу проповедническую или какую-то другую деятельность. А мы не можем нести Божье Слово до тех пор, пока в нашей казне не будет 100 тысяч рублей. А мы не можем делать вот этого, на это нужны деньги. Друзья, деньги всегда есть на то, на что они должны быть. Да, нам нужно предпринимать массу шагов веры. Да, нам нужно оставаться верными в своих обещаниях. Но деньги есть всегда. Да, нет, да. Тот, кто сказал аминь, я знаю, что вам предложить дальше сделать. Итак, не в последнюю очередь, благодаря правильно выстроенным приоритетам, читаем мы 7 стих, Божья весть распространялась все шире. Благодаря правильно выстроенным приоритетам Божья весть распространяется все шире, и число учеников в Иерусалиме растет, и многие, даже из священников, покорились вере. Я предлагаю вам, друзья, не читать 7 стих отдельно, как некий аппендикс ко всему остальному. Давайте прочитаем это в контексте. Ведь посмотрите, в контексте предыдущих стихов, вывод напрашивается сам собой, что назначение вот этих самых диаконов, этих 7 новых человек для ведения хозяйственных дел, приводит к значительному продвижению вперед благой вести. Потому что апостолы не связаны, они разгружены. И есть 7 человек, которые помогают им, и поэтому Слово Божье растет. В делах земных, в делах хозяйственных апостолы не проявляют себя ханжами. Знаете, я специально заострил внимание на том, что якобы они такие надменные люди, которые сказали о том, что нам не пристало заботиться о столах. Они сделали по-другому, они предложили решение. Посмотрите в текст. Они не просто сказали, нам это не пристало. Короче, друзья, это вот ваши мелкие вот эти проблемы, вот эти вот вдовы. Даже не подходите к нам с этими вопросами. Решайте это сами. Они предлагают решение. Предлагают или нет? Они говорят, давайте изберем, давайте найдем других людей для этого. Они предлагают решение, при этом сохраняют свое призвание, сохраняют свой фокус на главном. И лишь когда возникает кризис, мы понимаем, что на самом деле начинает быть важнее всего в этой жизни. Друзья, когда что-то идет не так, когда, может быть, назрел какой-то кризис, как ты поступаешь? Как ты себя ведешь? Предлагаешь решение? Участвуешь в реализации этого решения? Или ты просто говоришь, все не так, все неправильно? Просто огульная критика. Как, знаете, как в этом детском анекдоте о хирурге, который там копается, зашивает, режет, что-то у него там не получается, со скальпелем рука говорит, ничего не получается. Как ты себя ведешь в конкретной поместной общине, когда что-то идет не так? А здесь многие процессы могут идти не так. Фред и Марфа возвращались домой после церковного богослужения. Фред спрашивает Марфа: «Ты заметил, что проповедь пастора была сегодня довольно слаба?» «Не, не заметил». «А ты слышал, как невыразительно вели прославление левиты?» — продолжает Марфа. «Слушай, я как-то не обратил на это внимания». «Слушай, ну тогда ты должен был точно запомнить семью, которая сидела перед нами с детьми, шуршала пакетами и ерзала, и постоянно шумела». «Слушай, извини, дорогая, но как-то я и этого не заметил». «Знаешь, Фред, я не знаю вообще, зачем ты ходишь в церковь». «Слушай, для чего ты ходишь в церковь?» Наша парадигма всегда была и остается социально активной общиной. Нам есть дело до сирот, чужестранцев, азиатов, бездомных на вокзалах, больных детей. Мы с удовольствием поддерживаем миссионеров. Сами неоднократно бывали на миссии. Мы гостеприимны к людям, которые впервые перешагнули наш порог. И знаете, что я вам скажу, друзья? Это замечательно. Незамечательно, когда в угоду служению мы теряем самих себя, свою личность, свою жизнь, свое сердце. Когда главное для нас перестает быть главным, когда наше призвание становится аморфным, когда молитва и пост становятся неприятным дополнением к нашим каким-то христианским ежедневным обязанностям. Что опять пост? Да вот только постились. Знаете, я знаю, что сегодня около 30 московских церквей постятся 15 числа в день молитвы за Отечество. У меня веры не хватило предложить вам еще пост на неделю. Не хватило. Не задать вопрос вслух, кто постился в среду. Я не буду этого делать. А Юрий проверит на правах ведущего. Ты кормишь голодного. Ты посещаешь больных детей. Делишься словом истины. Верно жертвуешь. Ведешь домашнюю группу. Тепло приветствуешь новых людей в собрании. Но знаешь, я хочу спросить сегодня тебя, а как ты общаешься с Богом? Мы только здороваемся, но не разговариваем. Друзья, я хотел сказать, что мы же не филантропы. Это церковь. Мы не филантропы, мы в первую очередь христиане, и в этом, между этими вещами колоссальная разница. Мы можем быть меценатами, мы можем всех закормить, удовлетворить массу нужд, друзья, но если это так, то чем церковь отличается от замечательной светской благотворительной организации? Чем я, как христианин, отличаюсь от тех людей, которые делают гораздо больше, чем я и вы вместе взятые? Я вам сейчас расскажу эту историю, потому что многие из вас в церковной рассылке, да, и читали историю о Барбаре. Кто знает эту историю? Немного. Я поэтому напомню эту историю. Я прочту ее от одной из наших сестер. «Привет, церковь, у меня несколько необычная молитвенная просьба. Она за девушку, с которой я никогда не встречалась. Ее зовут Барбара, она немка. Она очень любит Россию, живет здесь давно. Здесь она стала ангелом для множества бездомных животных. За собственные деньги она подбирала их, лечила, отправляла в приемные семьи в России, за границей. Кроме того, она помогает хоспису, нуждающимся азиатам и вообще всем нуждающимся, которые встречают на своем пути. Ее многие знают и любят в московской благотворительности. Чтобы вам понять, насколько она жертвует все, что она есть, она сама себя стрижет, чтобы сэкономить деньги для нуждающихся. У нее нет дома интернета, опять же, в целях экономии. Сейчас Барбара теряет зрение, которое, скорее всего, станет инвалидом. Она уже частично потеряла из-за этого заработок, но не может больше оплачивать аренду. Скоро ее выгонят из страны. На данный момент у нее 16 кошек, которые нуждаются в срочном пристройстве. Она полностью сгорела эмоционально и в полной растерянности. А еще она абсолютно неверующая и очень негативно относится к христианской вере. Мать Тереза без веры. И такое бывает. Ведь ты не хочешь повторить путь Барбары? У меня очень плохая новость. Если ты, если я, если мы занимаемся лишь христианским менеджментом, ты разрушаешь парадигму. Если ты приступаешь апостольский завет, сначала Бог, а затем служение Богу, ты разрушаешь конкретную поместную церковь парадигма. Я знаю, что об этом не очень приятно слышать, но здесь не всегда гладят по шерсти. И я сейчас хочу, чтобы ты интроспективно обратился к своей собственной жизни, к своему собственному сердцу и к своим отношениям с Богом. Мне сейчас не важно, как много ты делаешь для жизни, для служения и для церкви. Мы сейчас немножко выносим это за скобки. Конечно, это важно. Но мне важно, что является твоим мотивом. Я очень серьезно, друзья. Что является твоим мотивом? Потому что служение ради служения, служение для самореализации, служение для того, чтобы быть замеченным и кому-то понравиться, я вас уверяю, оно закончится скоро. Пройдет еще месяц, пройдет год. Это все зависит от вашего психического устройства нервного. Кто-то может дольше, кто-то может меньше. Понимаете, танцевать на сцене не свою роль можно, но недолго. Потому что по Станиславскому когда-то придет момент, когда кто-то скажет: «Не верю!» И это может быть Господь, в которого ты веришь. Он может прийти в твою и мою жизнь и сказать: «Слушай, я не верю! Зачем ты это играешь? Зачем ты это поешь? Почему ты проповедуешь отсюда? Что с твоей жизнью? Наведи в ней, пожалуйста, порядок ради меня!» Ограничь себя хотя бы раз в месяц, в один день от каких-то вещей. И не думай в этот момент о еде, потому что тебе есть чем себя ограничить в других вещах. Я переписывался с Настей как раз на неделе. И она говорит: «Знаете, что мне сложнее всего в пост? Не отвечать на все уведомления, которые всплывают на моем экране». А кому еще это сложно делать? Остальные святые. Господи, какой я в хорошей церкви нахожусь. Как трудно не разрывать себя, потому что они приходят и приходят. Тут Бургер Кинг предлагает каких-то цыплят по дисконту. Тут еще кто-то там. И всем же нужно ответить. На молитву как бы между уведомлениями пуш разными там можно найти 30-40 секунд. Друзья, я говорю об этом, говорю это и к себе в первую очередь. Ну, кстати, да, если вы тверды в намерении разрушать парадигму, позвольте я вам подскажу еще 10 способов, потому что, ну, хватит оставаться любителем, давайте уже станем профи. Профи в том, чтобы разрушать парадигму так уж основательно, да? Итак, значит, для эффективного разрушения профессионального 10 способов. Первый способ, я очень быстро, не приходи сюда вообще. Не приходи. Второй заповедь, вторая заповедь, как разрушить свою церковь. Если приходишь, приходи поздно. Заповедь третья. Когда приходишь, приходи в плохом настроении. Ну что, другим тоже неповадно было. Четвертое. На каждом служении спрашивай себя: и что мне сегодня тут предложат? И четвертая заповедь. Кстати, записывайте, потому что это очень важно. Четвертая заповедь. Запомнили, записали. Что мне здесь предложат? Пятая. Она более развернутая, я сейчас ее прокомментирую. Пятая заповедь звучит так. Никогда не участвуй в служении, просто наблюдай и критикуй. Вот. Сказал лидер команды прославления. Он знает свое дело. Здесь я расшифрую, здесь очень много подпунктов. Ну, четыре в частности. Значит, здесь, когда просто наблюдай и критикуй. Первое. Садись как можно дальше. Второе. Во время прославления не пой. Не пой. Кстати, для шарма лучше скрести руки на груди, либо засунь их в карманы. Это лучше. Дальше. Во время проповеди засядь куда-нибудь в социальные сети, чтобы потом сказать, проповедь была ни о чем, скучная. Тем более, все равно ты уже все знаешь. В крайнем случае, просто отвлекайся, либо отвлекай других. И последнее здесь. До начала сбора пожертвований, до начала сбора пожертвований, выйди как будто в туалет, окей? Ну, а если уж как бы пожертвования тебя здесь застали, просто игнорируй. Демонстративно. Шестая заповедь. Почаще посещай другие церкви, показывая пастору, что нет ничего лучше независимости. Седьмая. Никогда не благодари проповедника, потому что многие служители пострадали из-за лести, поэтому не подкармливай их гордыню. Не надо. И последние три. Восьмая. Возьми за привычку рассказывать о недостатках церкви, пасторов и служителей церкви всем новообращенным. Почему? Че им париться, долго это узнавать? Ты можешь им быстрее гораздо помочь. Сразу расскажи, в чем здесь проблемы, и люди будут знать. И, наконец, девятое. Если твоя церковь, к несчастью, является такой, ну, как бы единой, атмосферной, называй это просто зомбированием, окей? Что здесь просто у людей нет мнения своего, что это просто сектантство и зомбирование. Ну и, наконец, последнее. Никогда не приглашай людей в церковь, потому что она абсолютно несовершенна. Вот эти 10 заповедей вам нужно усвоить. Мы их повторим, может быть, в следующий раз, для того, чтобы как бы намеренно разрушить парадигму. Вы думаете, это шутка, да? Серьезный очень вопрос. А как вы думаете, такой странный вопрос, извините. Как вы думаете, сатане нравится парадигма? Не слышу. Не нравится? Хорошо. Он хочет разрушить парадигму. Хочет разрушить. У меня к вам немножко необычная просьба. Вот на мгновение примерьте, пожалуйста, на себя сейчас роль сатаны, вот врага душ человеческих. Вот немножко в образ войдите, да? Войдите в образ. Да не, рога не обязательно, тут главная голова. Мозг главный в этом деле. А теперь, пожалуйста, набросайте мне вот несколько идей, а с чего бы вы начали разрушать эту церковь на его месте? Этих бы убил пасторов. Знаете, очень фиговенькая мысль, потому что на крови мучеников церкви только воздвигаются. Сразу видно, что в этом деле вообще просто новичок, вообще ничего не понимает. Никогда не убивайте служителей, никогда не убивайте, потому что церкви начинают расти. Дьявол делает по-другому. Более умная идея есть у кого-то, нет? Компания в СМИ против парадигмы. Так, Леша какую-то компанию в СМИ хочет гнать, хорошо. Ира? Начать сравнивать зависть. То есть нужно сеять недовольство. Классная идея. Сей недовольство обязательно. Ксень, давай. Закрыть все церкви? Но это немножко тоже насильный способ. Знаешь, когда их насильно закрываешь, они начинают как грибы расти где-нибудь в домах. Не очень хорошая мысль. Ром. Найти единомышленников в чем? По делу сатанинскому. Ладно, хорошо, ищи. Федь. Слушай, когда я вас спрашивал про другие вещи, вы не были столь активны. Вам это понравилось? Продолжаем эту интерактивную игру. Давай, Катя. Распускать слухи. Классно. Говорит девочка, она знает, о чем говорит. Я не конкретно про Катю, я вообще. Сплетни, слухи. Хорошая идея. Посеять страх. К чему? Кому? Ну, ко всему. Недоверие к пасторам. Правильно. Ну, давайте еще пару идей. Это да, проповеди плохие, если никто даже не спорит с этим. Ильичер, давай. Раздавать бесплатные печеньки. Последнее предложение, это контрольный просто в голову, знаете, такой, сделаем халяву, да, и пусть они все помрут. Ладно, хорошо. Спасибо за участие, можете себе поаплодировать, взбодриться. Хорошая идея. В принципе, очень прозвучали некоторые замечательные. Мы будем уже с вами потихонечку заканчивать. А теперь вопрос более сложный и в лоб. В глаз, вернее, не в бровь. А теперь, пожалуйста, подумай, как лично тебя, твою семью, сатана может использовать для того, чтобы разрушать конкретную поместную общину парадигма. Может быть, это, знаете, какие-нибудь невыполненные обещания, через невыполненные обещания. Может быть, это теплохладность к своим ближним, непрощение, злой язык, может быть, это косность по отношению к каким-либо переменам, душевная черствость, осуждение с нежеланием выяснять дальнейшие отношения с человеком, бесконечная критика, неумение и нежелание откликаться на чужую нужду, религиозность, постоянное недовольство кем-то и чем-то, всеми, кроме самого себя, в конце концов, духовная леность. Это просто я набросал спектр того, где мы с вами так или иначе участвуем. Друзья, давайте мы на минутку немножко сейчас сосредоточимся, музыка такая будет небольшая. Я хочу, чтобы каждый из нас в молитве сейчас погрузился и подумал, Боже, покажи мне, как дух сверхчеловечески умный и злобный использует меня для того, чтобы разрушать твое дело. Может быть, за эту минуту мы ничего не поймем. Может, мы с этими мыслями перенесемся в свои дома. Давайте мы остановимся на одну минуту буквально, сделаем паузу и подумаем. Боже, приоткрой, пожалуйста, мне, как я являюсь инструментом разрушения в руках того, кто хочет, чтобы дело Божье загнулось и не выжило.
Иисус, мы молим Тебя о взгляде со стороны на самих себя и на свою жизнь. У каждого из нас есть слепые пятна. И дай нам осознание, что они есть. Господь, открой нам, когда мы не бодрствуем, когда мы взорвались, Господь, когда мы перестаем быть Твоими верными подданными и отдаем себя в руки злым стихиям и демоническим силам, когда они управляют нами, когда они сеют вражду между нами. Господь, может быть, мы до сих пор кого-то не хотим простить. Даже подходить и видеть не хотим этого человека. А может быть, Господь, мы ставим себя выше того, что происходит в церкви, считая, что все, и мне это не нужно. Может быть, мы, Господь, не хотим откликаться на какую-то конкретную нужду, думая о том, что есть масса людей, которые сделают это, а я буду делать что-то более важное. Господь, есть масса уязвимостей в нашей душе, масса пятен. Господь, нам трудно, если честно, Господь, когда Ты проводишь эту интроспекцию, когда Ты под сканером вот так вот все это изобличаешь и выводишь наружу, нам становится тошно от самих себя и неприятно. Но мы знаем, Господь, что признание, молитва, покаяние — это начало обновленного пути с Тобою. Помилуй нас, Господь, потому что мы не хотим разрушать церковь парадигмы. Мы не хотим разрушать никакую церковь. Мы вообще не хотим разрушать. Мы хотим молиться, проповедовать и созидать во имя Твое. Пусть так будет. Буквально несколько слов еще. Мы с вами рассмотрели тактику, которую применил сатана в попытках разрушить молодую церковь. Тактика, которая не стареет, друзья, с годами, с веками. Она жива и действенна вплоть до сегодняшнего дня. Давайте мы подведем очень коротко и быстрые итоги. Первое. Сатана пытается задушить молодую церковь силой, воздействуя на апостолов угрозами, шантажом, тюрьмой, запрещая учить проповедовать об имени Иисуса. Друзья, по-прежнему в половине земного шара, на котором мы живем, в половине стран до сих пор проповедь Евангелия преследуется по закону. Это еще работает. Второе. Через супружескую пару, милую супружескую пару, Ананию и Сапфиру, дьявол стремится развратить церковь ложью и лицемерием. К сожалению, до сих пор это остается причиной номер один, особенно для невоцерковленных людей, которые не хотят переступать порог христианских церквей, потому что там ложь и лицемерие, думают они, больше ничего. И третье, непосредственно наш сегодняшний отрывок, через недовольных вдовиц он хотел отвлечь руководство от молитвы и проповеди, чтобы она погрязла, так сказать, вот в административной рутине, в таких братских советах с его бесконечными разборками. А теперь представьте на мгновение, если бы хотя бы в чем-то одном новое сообщество Иисуса было бы задушено, если бы сатана преуспел в чем-то этом одном, да, то новое сообщество Иисуса было бы задушено в самом младенчестве, в самом таком еще эмбриональном состоянии. И последняя ловушка, как вы сегодня поняли, я уверен, была особенно изыскана и тонка. Недовольство. Хочешь разрушить? Сей недовольство. Будь агентом не перемены и благословений, агентом недовольств. И заражай этим как можно больше людей. Как выжила бы молодая церковь, если бы апостолы, как любим мы, ушли бы вот в этот менеджмент с головой? Я не знаю. Но первая церковь, слава Христу, она справилась с провокацией. Она справилась с искушением, не поддалась ему, преодолела соблазн этих бытовых разборок. Но за 2000 лет церковь очень сильно выросла. А мы помним, что больше людей, больше проблем. У церкви появилось свое имущество, у церкви появились свои здания, своя недвижимость. И соблазн уйти головой в этот самый менеджмент стал еще более масштабен и реален. Поэтому, друзья, каким будет наш ответ? Церковная чехарда, церковь Пентагон, когда у каждого есть дело, есть служение, церковный менеджмент или евангельская проповедь и молитва.